Аллилуйя! Слава Господу, братья и сестры! Да, действительно, любовь – это самый лучший друг. Те люди, которые возрастают в любви, они находятся на самой высшей точке, которую можно достичь. Это любить – это признак зрелости, совершенства христианина. Если кто-то достиг любви, то уже выше нельзя. Вниз можно. То есть нежелательно, но вниз не нужно, как подсказывает. Что обычно люди и скатываются, а выше нельзя. Как апостол Петр говорит, то вы, прилагая всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь. И если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Ибо так откроется вам свободный вход в небесное царство Господа Иисуса Христа. Свободный вход тем, кто исполнен, переполнен Божьей любовью. Пусть Господь нас благословит в этом. Спасибо, группа. Вы всегда, поднимаете дух собрания. Та группа или другая, хоры, это то, что сопровождает все наши богослужения, когда мы поем. Иисус Христос, идя на страдания, воспевши, пошли на гору туда, на Голгофу, пошли на гору Елеонскую, тоже воспевши пошли. И когда что-то случается, ученики пели. И Господь так повелел в Своем Слове, чтобы мы также сопровождали нашу жизнь пением. Если вы не верите, возьмите вечером, возьмите, кто у вас есть домашние, бабушка, дедушка, внучки, муж, жена, детки. Возьмите сборник и спойте 2-3 псалма. Посмотрите, вся обстановка в квартире поменяется. Даже если вы не сильно и по нотам будете петь, что-то заложено в песнях, хороших христианских евангельских песнях. Потому действительно, когда есть прославление через пение, в этом прославляется наш Господь. Сегодня я хочу читать Слово Господне из послания к Ефесянам, 4 глава, сначала, 6 стихов. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. Вы знаете, братья и сестры, что апостол Павел написал это послание из тюрьмы. Три раза он в этом послании об этом говорит. Не только в послании к Ефесянам им было написано с тюрьмы, но вы знаете, очень похожее послание к Колоссянам, Филиппийцам и Филимону. И когда мы рассматриваем вот эти послания, то они являются особыми такими, можно сказать, выделяющимися из всех посланий апостола. Например, послание к Ефесянам, оно не затрагивает каких-то проблем. Оно говорит о глубине того совершенства или того Божьего величия, милости, которым Он искупил нас. И первые три главы, они говорят о том, как мы искуплены, какой великой милостью спасены мы. И последующие две главы, 4, 5 и 6, как должны жить искупленные люди? Послание к филиппийцам, это называется послание радости. Заметьте, он послал его не с курорта, это послание. Под настроение написал, радоваться, радоваться. А послал из тюрьмы. Он радовался. Из тюрьмы, находясь в достаточно непростой ситуации, он других увещевает, радуйтесь, братья, в Господе. И Еводий, и Синтихий умоляют тоже мыслить о Господе. Не спорьте между собою, но радуйтесь в Господе. Почему такая радость была в этого человека? Вы понимаете, что тема радости, тема глубокой укорененности во Христе, она доставляет радость. Вы помните, как апостол Иоанн, который был сослан на остров Патмос во времена правления Диоклетиана, значит, вы знаете, что этот царь, значит, правивший после Нерона, там еще был какой-то император, уже неронские гонения, так сказать, прекратились, и такая была относительная свобода, и вот этот царь Диоклетиан издает приказ, чтобы ему поклонялись как Богу, отдавали божеские почести. Вот непонятна жизнь императоров, царей. У царей вот все есть, но им всегда чего-то не хватает. Вот у них всегда что-то такое, как будто они чем-то обделены, находясь на высоте, империя, все, кажется, в руках, армия, силовые структуры, богатство. Он же не думает, где покушать и что покушать. Или не думает, во что одеться. Все есть, но чего-то не хватает. И вот приказ, раз, поклоняться. И опять полилась кровь христиан. Кто-то говорит, а что там такого? А кто-то нет. И вот за это апостол Иоанн был сослан на остров Патмос. И вы знаете, когда он находился в день воскресный в духе, он увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников некто, кто был похож на сына человеческого, облеченного в священническую одежду. Его волоса было, как белая волна. И, значит, его глаза, они излучали особый свет и сияние. Ноги были, как раскаленная медь. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И голос его был, как шум вод многих. И он, увидев его, пал к ногам, как мертвый, потому что что-то такое произошло, когда он увидел своего Спасителя. И тот сказал, показал ему, и услышал этот голос, встань, напиши и эти 7 посланий к этим церквам, находящимся в Асии. И он объяснил, что значит 7 светильников. 7 светильников, это говорит, 7 церквей. А Иисус ходит посреди 7 этих золотых светильников. А 7 звезд в деснице, это значит 7 моих служителей у меня в правой руке. Представляете, что думал тогда Иоанн? Так где, на Патмосе или в руке? Где я? Что он ощущал? Я вне всякого сомнения верю, что он не ощущал, что он на Патмосе, на безлюдном острове. Он в руке, в которого глубины земли, вершины гор. Судьбы народов, веков, поколений, в которой власть всего. Братья и сестры, ощущали ли вы когда-нибудь мгновение, что я в Божьей руке? Я в руке. Я так полагаю, что апостол Павел тоже в тюрьме, находясь, он испытывал, что он не в тюрьме, а во Христе, в Господе. И потому он дает советы, указания, он дает какие-то определенные направления для этих церквей, особенно в этой церкви в Ефесе, где он трудился, где он путешествия посещал эту церковь. 3 года там пробыл, давая наставления. И вот, дорогая церковь, он в своих посланиях около 160 раз упоминает это, значит, выражение «во Христе», «в Нем», «в Котором». И в послании к Ефесянам оно упоминается, конечно, в подлиннике, иногда на русском языке это не совсем видно, 36 раз упоминается вот это выражение. И я хочу, дорогая церковь, чтобы мы с вами, для того, чтобы у нас было правильное духовное состояние, испытать, что мы во Христе. Мы в Нем находимся, мы сокрыты в Нем. И вот он направляет, как я уже сказал, в этом послании, первых вот этих 3 главы он указывает, как мы искуплены. Он 2 молитвы тут упоминает. Он говорит о великой силе искупления, о призвании, которым призваны всякий спасенный, всякий поверивший в Господа Иисуса Христа человек. И в этих прочитанных местах он говорит о единстве церкви, о том, что составляет единство Божьего народа. Он упоминает два таких очень важных выражения – единство духа и единство веры. Я постараюсь в процессе моей проповеди, постараюсь пояснить вот эти два понимания – единство духа и единство веры, которые составляют в результате, будет единомыслие, единодушие Божьего народа. Вы знаете, братья и сестры, что церковь, которая не едина, она очень слаба. А единая церковь, она сильна. И помните такое выражение, наверное, это где-то еще в дедовских сказках было, когда отец старенький умирал, и пришли сыновья и сказали, дай напутствие нам. И он сказал, принесите мне веник. И говорит, они принесли ему, говорит, возьмите, поломайте. Ну, старший, самый крепкий, самый сильный. Они ломали этот веник и не могли поломать. Он говорит, развяжите его. И по отдельности. И по отдельности, конечно же, все как хотели, так и поломали. И он говорит, вот так, мои сыновья, я ухожу с этой земли. Чтобы вы были сильны, крепки, и род наш был крепким. Будьте едины, никогда не развязывайтесь поодиночке. Будьте всегда связанными особыми связями. И если братья и сестры веник связывается, а если ослабятся какие-то там, выползают эти лозочки и ломаются, то, братья и сестры, намного сильнее связана церковь Господа Иисуса Христа. Намного сильнее, чем узы родства. Профессиональные узы. Церковь Господня связана особыми узами, которых никто не может как-то победить эту церковь. Даже врата ада пытаются и не могут победить церкви. Конечно, если она единая. Но не всегда церковь бывает единое. Вы знаете, когда церковь не единая, тогда в ней есть напряженность. Особая напряженность тогда испытывается в служителях. Служители церкви – это не только первые пастора церкви, конечно же, наша большая церковь имеет много служителей разных. Я говорю в целом ко всем одинаково служители. Все, которые служат Господу. И вот они обязательно будут в напряжении. И вы знаете, когда человек длительное время находится в напряжении, то он ощущает усталость. Длительное время побудет в напряжении, вот за рулем, мягкая машина, удобная, одним пальчиком рулишь. Но попадись в городе, где много людей, светофоры, где-то пробки, где вдруг ездят неправильно, и весь в напряжении, и как будто усталость почувствовал от 15 минут какого-то вождения. Вот так напряженность создает усталость. А усталый служитель, он не стремится ни к чему новому. Он обычно пытается сохранить все старое, хотя бы сохранить. Обычно богословы или толкователи Библии, или те, которые занимаются исследованием пасторского богословия или пасторологии, они говорят, что усталость служителя Божьего идет в двух направлениях. Усталый. Вот вы, кто служители, испытайте или проверьте, может быть, кто-то из вас переживает духовную усталость. Она идет в двух направлениях. Либо он бездействует, безразличен ко всему. Уже там все надо давно аврал поднимать, а он безразличен. Либо наоборот, эксплуатирует других. Сам ничего не делает, а других требует. Это две особо таких явных признака усталости. И для того, чтобы не было усталости, а вы знаете, усталые лидеры, они не сильно быстро или метко ведут церковь. Они, как правило, хотят, чтобы ничего не случалось, ничего не предпринимать, полегче пройти как-то эту. Для этого надо, братья и сестры, чтобы церковь вся разделяла труд. Исследование показывает, что если даже пастор очень сильно активный, если ему удается добиться, чтобы 70% церкви были задействованы в каких-то служениях, то это высокий показатель. О чем это говорит? О том, что одна из самых, друзья, великих проблем нашего времени – это то, что много христиан, хороших христиан, утвержденных, укорененных, они не разделяют нагрузки церкви. В последние дни наступят времена тяжкие. И от того, что времена тяжкие – люди будут в перенапряжении. И необходима посильная работа каждого, кто себя причислил к числу спасенных людей. Не так давно я встретился со своим родственником. Он муж моей двоюродной сестры. Мы где-то ровесники, может, туда-сюда несколько лет. Я даже и к стыду не знаю, точно он моложе меня или старше на пару лет. В свое время, когда он служил в армии, за убеждения, которые он имел, он попал в тюрьму. И как-то я спросил, как проходили эти годы, которые он был. Он говорит, это были страшные годы по нагрузке. Это же просто страшное что-то. Мы тяжело работали, очень тяжело работали. Но самое страшное было то, что находились некоторые люди, не от надзирателей было страшно, а от самих нас, осужденных, было страшно. Кто-то не хотел работать, а норму давай. И приходилось за себя и за того парня. Или за тех парней даже. И он, говорит, настолько было тяжело, мы носили бетон. Руки, говорит, не могли держать носилок. Просто не могли. Они разгибались. И мы делали приспособления. Из ремней делали что-то, подкладывали какой-то войлок на спину, на плечи, соединяли эти две, делали кольца внизу и под носилки подставляли эти, значит, на носилки. И тогда, когда поднимали носилки, то не только руки поднимали, а и мышцы ноги, спины, и плечи, и позвонка, все одновременно. Вот только так можно было поднять эту тяжесть. Уже руки не способны были поднять носилок. И тогда, когда, говорит, приходилось вот так, мы так выполняли норму. Братья и сестры, если не работает вся церковь в одном ключе, если не работают все мышцы, которые в теле находятся, то происходит перенапряжение некоторых членов. И от этого нет стабильности в Божьем народе, нет результата Божьего труда. И есть какой-то дискомфорт в душе. Служители могут срываться, могут допускать ошибки в этот момент. Усталый человек наиболее уязвим, в том числе и для дьявола. Дьявол, прообраз Амалека, он поражал усталых людей. И когда они отставали и не могли идти, он настигал и с особым таким смаком расправлялся над обессилевшими людьми. Это прообраз того, что нету в церкви иногда того единства, чтобы все вместе шли. И только тогда, когда церковь построилась в стан, в центре ковчег, справа, слева, впереди, сзади, везде были станы, по 3 стана с 4 сторон. И должны были они идти порядком определенным. И тогда уже мы больше не читаем, что Амалек был способен кого-то настигнуть, когда был порядок в определенный в Божьем стане, когда они выходили из земли египетской. И вот, друзья, значит, Писание говорит, что мы должны стараться сохранить единство Духа связями мира. Это очень интересно. Мы читаем, что слово «стараясь» — это применять активность. Единство Духа и единство веры. Единство Духа означает, что мы спасены, и в нас один Дух, одна Христова жизнь. Мы не приобретаем единство Духа, но мы получаем превозрождение. Одно единое, один Дух, который возродил нас и внедрил нас в тело Христово, в Церковь Иисуса Христа. И апостол говорит, вы призваны к одной надежде вашего звания. И здесь он упоминает достаточно много, значит, я думаю, что 7 различных таких составляющих, которые составляют единство Духа Церкви Господа Иисуса Христа на земле. Он говорит, одно тело, один Дух и одна надежда. Потом один Господь, одна вера и одно крещение – и над всеми один Бог, Отец всех, который над всеми, во всех и через всех нас. Заметьте, что здесь апостол Павел говорит о очень великом, я бы даже сказал, и важном, глубоком понимании церкви. Он говорит, вы призваны. Слово призваны, вызваны, греческий глагол калио, призывать. клесис, призваны. Это корневое слово или корень, откуда произошло слово церковь, экклесия. Это призваны, вызванные, отдельные люди. И вот он говорит, для того, чтобы церковь была способной сохранять единство, она должна испытать, ощутить, что она поменяла хозяина. Она раньше была, служила греху, вот там была, а теперь стала совсем другому хозяину служить, испытать вот это во Христе, в нем, в котором мы призванные. У нас есть одно что-то. Есть люди, которые, к сожалению, этого не испытывают. Естественно, у них не может быть единства духа. Я вспоминаю давно, наверное, лет уже 10, может быть, 8, я был в Москве и встречался с одним христианином, который отправлялся на миссию. Он был армянского происхождения, человек армянской национальности. Вот. И я ему задал вопрос, как он покаялся. Он был из преступников, и он сказал, так пояснял долго, там некоторые рассказывал штрихи своей жизни, а потом сказал, как он мог сказать, может быть, не совсем хорошим таким словом. Он сказал, вы понимаете, во мне что-то перещелкнуло. Я стал другим. Хотя, может быть, это не совсем хорошее с кафедры это слово перещелкнуло повторять, но это правда. Человек должен испытать, что в нем что-то раз поменялось. Он стал другим, он призван. У него какая-то особый статус. И старайтесь сохранять ваше звание и избрание, так Библия говорит. И тогда что? Никогда не приткнетесь. Если звание ваше будет сохраненное. И вот первые, братья и сестры, что мы видим, это есть... Мы сохраняем это звание, мы призванные. Люди, которые не ощущают этого, они очень сильно своевольные. Один Господь. Когда человек не назвал Иисуса Господом, он назвал Иисуса Спасителем. Ты мой добрый отец даже. Но назвать Иисуса Господом, это можно только Духом Святым. Слово Господь означает полная власть. Абсолютная власть твоя надо мною. И это плотскому человеку страшно. Это страшно. Это можно только будучи Духом Святым наполненным. Некоторые люди проживут в церкви 15-20 лет, но так и не сказали никогда с верой, свободе. Ты мой абсолютный Господь. Все мое твое. Мое имение, мое здоровье, моя жизнь, мое все принадлежит тебе. Я твой. Они не говорили этого, и поэтому своевольничает. Раз не поручил свою жизнь Богу, то значит, она принадлежит мне. А Иисус, он очень деликатный, он насильно не берет. У него все добровольцы. У него все посвятившие себя. Я как-то помню, мы были с группой наших братьев в Африке, жили в хорошей гостинице, и нам приставили прислуживать или там обслуживать нас. Естественно, мы беспомощны в чужой стране, тем более в африканской. И такой молоденький братик. Может быть, лет ему на вид я бы дал. Очень красивый, симпатичный, чернокожий такой парнишка. Лет, наверное, 17, может быть, сколько. И когда он заходил к нам, приносил или напитки прохлаждающие, или мороженое, или какие-то фрукты приносил, он всегда склонялся на одно колено и говорил на английском языке, «Я ваш раб и...» полностью к вашим услугам. Нас, европейцев, это немножко смущало, и мы решили его демократии немножко своей так обработать. Садись с нами, он не хотел. Я говорю, покушай, мне запрещено. Ну попей, ты же вряд ли пьешь эту колу или что там другое, страна не очень богатая. Я не могу. И потом нам дошло, он не, говорит, мне будут проблемы. У меня будут проблемы. И он не все. И каждый раз до конца, сколько мы там были, 2 недели или сколько, он приходил, и он посвящен. Я не понимаю менталитета, не вполне согласен, что так надо перед людьми. Но тем не менее, человек этот даже людям согласен служить полностью, как ему приказан. И у него нет своей воли. Мы его пытались и подарить, разделить эти бананы, или, может быть, какие-то фрукты другие, или что-то. Ну, возьми мороженое, я не хочу. Нет. Он не поддавался на равенство. Он признал себя слугой. Братья и сестры, если человек не признавал себя слугой Господа Иисуса Христа, рабом, Павел говорит, я раб твой, я раб и апостол Господа Иисуса Христа. И он много раз в своих посланиях называет это. И если человек переподчинил свою волю, волю Господа, то у него нет своеволия. Своеволие – это самый сильный враг единства церкви. Это самый сильный, который разрушает. И очень много людей, когда не имеют вот этого переподчинения себя Господу, они фактически под вывеской веры живут для себя. Под вывеской какого-то определенного служения они выполняют свою волю или свои интересы преследуют в церкви, в служении. И от этого возникают болезни, не единство. Апостол Павел или вообще в посланиях, значит, Писание говорит о том, что мы должны служить друг другу. Вообще словосочетание «друг для друга», «друг другу» в Писаниях встречается около 60 раз. Мы должны приветствовать, наставлять друг друга, увещевать, любить, носить бревна друг друга, повиноваться, принимать друг друга, служить, ободрять, помогать. И много-много различных других таких вот выражений, оно в Писании сохраняется для того, чтобы мы могли вот служить друг другу. Вот вы наблюдаете, как родители воспитывают своих детей. Когда старший мальчик или, скажем, ребенок и младший о чем-то спорят, то как мама говорит? Сынок, ты же старший, дай это братику. Так, обычно так, это всякий нормальный человек. Я вот сколько из своих детей имею и сколько наблюдаю за воспитанием детей, я ни разу не слышал. Сынок, ты же старший, ты сильнее, забери у него. Ну что тебе стоит? Это было бы какое-то искаженное какое-то воспитание. Это было что-то такое, ну, что не вписывались бы в рамки взрослого здравого человека. Ну, а в церкви иногда вписывается. Иногда мы не способны старшие люди, не способны люди, которые более зрелые духовно. Писание говорит, снисходите друг к другу любовью. Старайтесь понять людей, которые ниже. Вы знаете, что снизойти – это значит опуститься до их уровня. Вы знаете, что если, чтобы помочь человеку, который упал, надо хотя бы нагнуться. А если ты захочешь, он лежит в луже, захочешь его поднять, то еще и вымажешься. Не бывает спасения в белых перчаточках, и не бывает только голос. А ну-ка вставай, а ну-ка вставай. Он не встает. А ну-ка давай помочь. Надо ему помочь, и помощь, она как раз и говорится о том, что это как-то соединение с человеком, который в проблеме. Нам хочется какой-то просто корректировкой, указами руководить или поднимать людей. Писание говорит, соединением с нуждами людей можно помочь человеку. Вот почему, друзья, вот это единство Духа надо сохранять. И Писание говорит, поступайте достойно звания, это одно. Проявлять смиренномудрие, это второе. Смиренномудрие, это значит смиренный разум, рассуждение. Есть люди, которые не смиряются в своем рассудке. Особенно в то время люди жили, в обществе которых приветствовалась такая гордость. Особенно люди, которые принадлежали к высшей касте. Они, да, и слушать не хотели каких-то там рабов или там людей низшего сословия. Были горды, естественно, их выражения были высокомудрствуемы порою, но не соответствовали евангельской истине. Настоящая мудрость, сходящая свыше, она кратка, чиста, так говорит Библия. И Писание говорят, проявляйте смиренномудрие. Имейте кротость. Для того, чтобы сохранять единство Духа, надо иметь кротость. Это спокойный нрав. Это спокойное восприятие действительности, которая есть или бывает. Она бывает неприятная, если люди злятся. Я не знаю, права ли моя бабушка, но в чем-то бабушка тоже права. Она говорила мне, Как узнать кроткого человека? Она такой пример. Вот говорит, ты заметь, какой кроткий, какой нет христианин. Вот если он шьет ниткой, и нитка запуталась, кроткий всегда распутывает, а не кроткий рванет и все. Он никогда не будет над чем-то там задумываться. А у человека есть потихонечку, спокойно. Есть люди, которые нету кротости. Они рвут, зацепились, рванули. Кто-то там идет не так, как надо. Кричат на него, невоздержанные. Старайтесь молиться о кротости в вашем духе. Это способствует единству Божьего народа. Значит, и Писание говорит, старайтесь сохранять единство духа. Старайтесь. То есть нам дано то, что мы возрождены, дети Божьи, уже дано. Старайтесь сохранять это единство духа. Следующее — единство веры. Это значит единство по учению. И вы знаете, что слово «единство» означает смотреть в одном направлении. Коренное слово, это значит посмотреть в одном направлении. Представьте себе вот эту аудиторию, сколько там сот или тысячу с лишним человек, посмотреть в одном направлении. Надо, чтобы что-то случилось. Иначе ты никогда не заставишь посмотреть. Вот я проповедую, в основном вы смотрите на меня. Кто-то, может, в другое место смотрит. Это значит в одном направлении. Это единство. Когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, это соединило нас. Мы садимся за стол, за вечеру Господню, за трапезу. Люди разных сословий, национальностей, потому что кровь Иисуса Христа нас соединила. Это великое единение Божьего народа. А теперь надо стараться достигать единства по учению, единства веры. Писание говорит, не увлекаться философией. Люди, особенно в то время, вы знаете, было много философских таких мудрствований, очень много людей, которые возвышали философские какие-то мировоззрения, они очень были полярными, различались, люди увлекались. Бывает, что-то в мире этом есть наподобие мудрости, но на самом деле не имеет настоящей мудрости, которая кроется в Священном Писании. Значит, Писание говорит о том, что мы должны правильно использовать Ветхий и Новый Завет. Мы должны стараться жить в благодати Божьей. Благодать – это незаслуженная милость. Не впадать в какое-то законничество, но быть едиными по учению Господа Иисуса Христа. Стараться, значит, возрастать в благодати, так Библия говорит. Возрастать в познании Господа Иисуса Христа. И следующее – не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Есть люди колеблются, а есть увлекаются. Убегать от младенческого возраста, но возрастать возрастом духовным, в меру, как Писание говорит, полного возраста Христова. Это есть достижение единства веры. Собери одних младенцев, и ты с ними вопрос не решишь. Надо, чтобы были взрослые люди. Для духовных каких-то тяжелых вопросов нужны зрелые люди, которые во Христе Иисусе сохраняют или живут соответственно евангельского, библейского учения. Младенцы способны всем увлекаться, что привлекает красиво. И обычно все в рот тянут. Попробуй забери эту пустышку или что-нибудь другое. Не, как только что-нибудь покраснее, покрасивее, он все в рот тянет. И так и духовные младенцы, они все подряд берут, читают, все не могут разобраться. Из-за этого духовно болеют. И духовные животики у них болят. И от головы он не может разобраться от этого салата вероучений. А зрелый человек отличает, что можно кушать, а что нельзя кушать. Что принесет пользу, а что не принесет пользы. И если ему советуют выбросить этот, он не раздумывая выброс, а младенца надо забирать силой кое-что ненужное. И Писание говорит, вы должны это делать. И следующее, что я хочу обратить внимание, Писание говорит дальше, старайтесь истину Божью утверждать любовью. Вы знаете, что без любви истина не приживается. Без любви истиной ранят людей. И очень много людей могут быть поранены истиной. И для этого не надо особой мудрости, истину знаю вот так, и всем истину этой. И много людей, она не может приживаться, человек не возрастает духовно, когда истина проповедуется или провозглашается без любви. И только тогда, когда мы проповедуем с любовью, увещеваем с любовью, в том числе и младенцев. Люди испытывают эту любовь. Нам надо не просто говорить «я тебя люблю», а надо, чтобы люди испытали без наших слов, что мы их любим. Вот это правильный подход. Не то, что надо, как иногда власти говорят, ты ж пойми, как тебе хорошо в нашей стране живется. Надо, чтобы я испытал, как мне живется, а не увещевать, чтобы я понял, как мне живется. И то, что также, если без любви мы людей наставляем, а у них происходит невосприятие этой истины. И мы должны, друзья, иметь вот эту любовь к людям. И это самое сильное и самое великое оружие, которое мы можем употреблять для созидания Церкви Господней, для единства Божьего дела, это для единства веры, это есть любить ближних. Любить не только свою церковь, но любить и других верующих людей. Общник я всем боящимся в Господе. Даже тогда, когда другие церкви в чем-то лучше успевают, не создавать соперничества. Люди в согласии намного больше сделают, чем соперничество. Это советский лозунг «соревнование сделать». Но если бы люди делали не соперничество, соревнование, а согласие друг с другом, то намного результат был бы очевиднее, нежели когда соревнуются друг с другом. При соревновании утаивают секреты достижения каких-то целей или каких-то результатов. А при согласии раскрываются, делятся вот этими всеми достижениями. И вот это является, братья и сестры, очень сильным, когда мы не соперничаем, а служим друг другу, вместе друг за другом молимся, вместе совершаем одну и ту же общую работу. Там происходит любовь друг между другом. И там, где любовь, там есть порядок, там есть справедливость. Без любви нельзя навести порядка. Без любви нельзя навести порядка ни в семье, ни на работе, ни в стране, ни в церкви, конечно же, ни в своей собственной жизни нет порядка без любви. Нельзя навести или понять справедливость. Я иногда даю детям карманные деньги для того, чтобы они могли купить там себе мороженое или еще что-нибудь. И у меня есть разные по возрасту дети. И когда я даю доченьке, которой 18 лет, и даю 8-летнему, тому даю одну сумму, а ей даю другую сумму. Скажите, я справедлив или нет? А вот эти маленькие говорят, нет, всем поровну. А я убежден, что я справедлив. Без любви не понимаема справедливость. Она уже взрослая, ей надо, ей больше. И я, папа, понимаю справедливость, я их одинаково люблю. Но не всем одинаково даю. И в этом нет никакой упрека в адрес родителей, что не одинаково. Братья мои дорогие сестры, когда мы познаем любовь, но если в семье есть любовь, никто никогда не упрекает. Да-да-да. Люди взрослее сейчас, мои меньшие дети, да, ей надо молча, ей надо больше, или ему там старшему надо больше. Это правда. Они начинают возрастать в любви и начинают понимать справедливость со всех ее сторон. Когда люди достигают или сохраняют единство духа и достигают в борьбе, порой непростой борьбе, единство веры, то результатом является единодушие, единомыслие в церкви. А единодушное, в единомыслии находящаяся церковь или Божий народ, она служит друг другу. Она служит этому миру. Она выполняет возрастом духовным, возрастая, все более и более встроенно, слагаясь в храм Господи, как говорит Писание. И выполняет самую главную задачу, для которой послана церковь в этот мир. Это спасение грешников. Те, которые в мире еще не знают того счастья и той радости, которую мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Пусть Бог всем нам поможет сохранять единство Духа и стремиться к единству веры, чтобы результатом нашей церкви было абсолютное единодушие во всех сферах нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за все. Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Мы поклоняемся Тебе за то, что Ты нас спас, призвал нас. И мы имеем один дух, одну веру, одно учение, одно, Господь, стремление, одни цели и задачи, которые Ты поручил нам выполнять. Благодарим Тебя за все. Превозносим и поклоняемся Тебе, наш добрый небесный Царь. Хвала Тебе, благодарение и поклонение за все. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, благослови нашу церковь единством, миром, единство духа, единство веры и единодушия. Да будут в нашей церкви. Благослови служителей Божьего народа, всех рангов, начиная от домашних групп, районных, региональных, непосредственных служителей, которые несут ответственность. Дай, чтобы была равномерная нагрузка на все, Господь, на все тело в выполнении задачи Твоей, поставленной по спасению людей. Удали, Господь, людей, которые... Удали все в людей, тех, которые не едины. Дай, чтобы была объединенность во всех взглядах, во всех стремлениях наших. Мы были едины и прославляли Тебя. Чтобы наша песня и хвала, она неслась Тебе от этой земли в небеса. И Ты был доволен нашим служением. Мы молимся во имя Иисуса Христа для Твоей славы, великий Бог. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь.